Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 21 января студенты отделения кафедры теологии сдавали государственный экзамен. Оценивала ответы комиссия под председательством митрополита Рязанского и Михайловского Марка. В Успенском Вышинском монастыре Скопинской епархии Рязанской митрополии 23 января состоялись торжества в честь святителя Феофана Затворника, одного из самых почитаемых подвижников Русской Православной Церкви. 25 января совершалось празднование в честь святой мученицы Татьяны. В народе это торжество называют еще Днем всех студентов. На территории Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина уже несколько лет находится храм, освященный в честь святой мученицы. Многие учащиеся вуза и преподавательский состав приходят 25 января почтить ее память именно в эту церковь.
«21 января студенты отделения кафедры теологии сдавали государственный экзамен», оценивала ответы комиссия под председательством митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
Почему именно вера-то, вы говорите, верность? Потому что еврейское слово «эмуна» – вера, термин, связанный с понятием веры, он подразумевает и понятие верности, и доверия. Вот, доверие Богу, то есть вера.
Доверие жизни.
Еще, своего, как доверие, своего, да, еще и как доверие. То есть этимология, семантика языка, семантика этого слова подсказывает нам, что вот говорить об этом, а потом уже все остальное. То, что касается, вы говорите, что верность в данном случае, это как следствие заключения завета. Это собственно, напрямую не связано с темой веры, что такое вера.
В состав комиссии вошли преподаватели кафедры во главе с заведующим, игуменом Лукой Степановым, а также ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.
Устный экзамен на бакалавриате – это, конечно, особенное испытание для любого студента, потому что ты получаешь вопрос, ты должен устно его представить, а устная речь – это особенный вид, в общем-то, искусства. Нужно завладеть вниманием, показать свои знания, не растеряться, тем более владыка любит задавать вопросы. Поэтому, конечно, наверное, все 4 года мы пытаемся готовить наших студентов, собственно, к этому итоговому ответу. И мы рады были видеть сегодня их уверенные, четкие ответы и их способность вести конструктивный и грамотный диалог.
Истории Ветхого и Нового Заветов, истории Русской Православной Церкви, богословие. Каждый потенциальный дипломированный богослов должен был подтвердить большой объем знаний, полученных по программе бакалавриата.
У нас экзамены на отделении теологии – это всегда парад победы 41-го года с Красной площади в бой. И священники, завершающие обучение, и миряне уже востребованы в церковном служении. И этот экзамен – это не просто получение ожидаемой корочки, но и действительное свидетельство призвания к этому самому служению.
Выпуск этого года небольшой, но, несомненно, у каждого за плечами непростой путь, начиная с разного уровня, как в плане образования, так и знакомства с церковной жизнью. В течение нескольких лет студенты постигали основы богословских наук, исторических и других дисциплин. После экзаменов бакалавры теологии смогут получить дипломы об окончании обучения и уже начать реализовывать полученные знания в профессиональной деятельности. По словам игумена Луки, выпускники – это специалисты, способные формулировать вероучительные истины в разрезе учебного процесса для любых возрастов, имеющие навыки написания журналистских и научных статей хорошего уровня. Устный экзамен показал, что студенты выдержали его достойно. Теперь уже завершающим шагом для теологов на пути их учебы станет защита выпускных квалификационных работ. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
«23 января совершалось празднование святителю Феофану Затворнику Вышинскому, святому, который особо почитается на Рязанской земле. Главным местом торжеств в этот день ежегодно становится Вышинский Успенский монастырь, где святитель Феофан подвязался в затворе почти 30 лет. В последние годы утвердилась традиция совершения в обители по случаю праздника богослужения с участием архиереев Рязанской митрополии. В этом году божественную литургию в Успенском храме монастыря совершил митрополит Рязанский Михайловский Марк в сослужении епископа Скопинского и Шацкого Феодорита. Роль святителя Феофана для православной церкви трудно переоценить, поскольку и сама его жизнь и труды становятся назиданием и неисчерпаемым богатством духовной мысли для каждого верующего. Будущий святитель в миру Георгий Васильевич Говоров родился в период попразднества Богоявления, а окончил он свой земной путь непосредственно в день этого торжества, которое им было очень любимо. Жизненный путь святителя стал отражением смысла, заложенного в великих событиях, вспоминаемых ежегодно в день Крещения Господня.
Любой человек начинает, в конце концов, задумываться, в чем смысл жизни и как следовать за Христом. И вот тогда на этом пути святитель Феофан является и предстает пред нами в качестве такого проводника, проводника ко Христу, проводника, который помогает всем нам преодолеть искушение плоти, искушение духа и действительно стать неложным учеником Спасителя и следовать согласно указаниям и поучениям святителя ко Христу, нашему Богу и Спасителю. Аминь.
После архипастырского наставления, сказанного митрополитом Марком, к владыке и ко всем собравшимся в монастырском храме обратился епископ Феодорит. Он поздравил верующих с праздником, а митрополита Марка также с 15-летием архиерейской хиротонии и преподнес ему в дар образ святителя Феофана.
14 января, владыка, у вас был юбилей ваш личный. Исполнилось 15 лет со дня вашей архиерейской хиротонии. По объективным причинам мы не смогли встретиться в этот день. И позвольте сегодня вас поздравить и преподнести вам этот образ святителя Феофана, Вышинского затворника, в память о сегодняшнем нашем служении. Храни Господь.
По окончании литургии духовенство и миряне проследовали крестным ходом в Казанский храм обители, где у мощей святителя Феофана был совершен молебен. Люди 21 века помнят, что святитель сохранял и развивал духовную мысль, доказывая, что церковь остается живой, где всегда будет место святости. Конечно, сейчас, в наше время, человеку порой не хватает возможности и решимости остановиться и выйти из жизненного потока современности, одуматься и всмотреться в глубину своего сердца. Но именно святитель Феофан несет людям послание тишины, мира и уединения. Святитель Феофан, при жизни любивший Вышинскую обитель, в наши дни пребывает в ней своими святыми мощами. В этом году исполнилось 125 лет со времени завершения земного пути подвижника, и к этой дате была изготовлена и накануне праздника освящена новая серебряная рака для главной святыни монастыря – честных останков святителя.
Святитель Феофан остается светлым и могущественным преемником света Пресвятой Троицы, его этого света почтальоном до наших душ. Он приносит славу Пресвятой Троице, он приносит и служение ей, и как образец свою собственную жизнь для нас, которым удобно и легко шествовать этим путем, тогда как мы имеем перед собой такого наставника, такого путеводителя, такого доброго кормчего, как святитель Феофан, затворник Вышинский.
В местах, подобных Вышинской обители, каждый паломник ощущает духовную красоту, различимую только сердцем. Выразить это невидимое глазу совершенство духовного мира, которое чувствуется в православных монастырях и храмах, люди всегда стремились посредством внешнего устроения, гармонии в архитектуре и иконописи. Облик выше сейчас тоже преображается. Этот монастырь не только место несения христианских подвигов святителя Феофана, но его духовная родина, столь дорогая верующим людям. Ведь наследие святого востребовано в наши дни, так же, как и во времена его жизни. А мысли и поучения не просто считаются полезными, но оказывают до сих пор большое влияние на души людей. Его слово заставляет задуматься о смысле существования человека и о необходимости христианской жизни по Евангелию и учению Церкви. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
У российского студенчества на нелегком пути к знаниям есть помощница, святая мученица Татьяна. Конечно, любой учащийся может молиться и другим святым, например, преподобному Сергию Радонежскому, но святая Татьяна – покровительница российских студентов. В 1755 году, в день ее памяти, 25 января, императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. А в 2005 году Татьянин день был официально объявлен Днем российского студенчества. В этот день в Покровско-Татьянинском храме при Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина была совершена божественная литургия. Молитвенное участие в богослужении приняли не только прихожане храма, но и преподавательский состав и студенты вуза.
Праздник святой мученицы Татьяны, конечно же, это действительно престольный наш праздник. И сюда приходят в этот день не только студенты, приходят не только наши учащие и учащиеся, то есть, но приходят все, кто желает почтить мученицу Татьяну. У нас, в общем-то, единственный храм такой, поэтому приходят все к нам.
Из жизни святой Татьяны известно, что она жила в Риме в III веке и была диаконисой. Это такой древний церковный чин, означавший милосердное или, как бы теперь сказали, социальное служение ближним. Помимо этого, она обладала значительными познаниями, выступала проповедницей истинного просвещения и многих привела к постижению истины. Татьяна исповедовала себя христианкой и после страданий приняла мученическую кончину. В Рязанском государственном университете сложилась добрая традиция после совершения богослужения на пороге главного корпуса проводить праздничные гуляния. Сегодня это торжество молодости и вдохновения не только возрождает традиции российского студенчества, создает среди них творческую атмосферу, но, несомненно, объединяет как молодых, так и взрослых людей.
Замечательная погода, замечательное настроение, замечательный университет. Сюда пришли действительно те преподаватели и главные студенты. Сегодня ваш праздник, сегодня вы главные герои этого дня, которым не безразлично, чем живет, как развивается Рязанский государственный университет.
День студента. Очень многие студенты начинают праздновать в храме мученицы Татьяны, который находится при РГУ имени Есенина. И сегодня точно так же мы этот день начали с литургии.
На этом празднике Татьяны, я одна из Татьян. Сегодня очень замечательный день. Это день мученицы Татьяны и также день студента. Я безумно рада, что эти два дня совпали, что есть возможность, с одной стороны, больше узнать о своей святой, а с другой стороны, как-то отметить этот мой такой профессиональный праздник в кругу своих сокурсников и людей, которые учатся на этом университете.
Несомненно, открытие Московского университета именно в день памяти святой Татьяны было символическим событием. Ведь в то далекое время высшее образование только открывало свои двери для молодых людей, и им был необходим добрый пример мудрости, образованности и доброты. Сегодня, зная и понимая основу празднования Дня студентов, высокие понятия чести и порядочности становятся свойственны молодому поколению, которое растет не только грамотным, образованным, но и разносторонне развитым и познающим истину. И приятно осознавать, что в центре этого праздника общая молитва православной церкви и высшей школы. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Далее мы вновь совершим с вами паломничество по Святой Земле. Журналист Дина Ветрова продолжит рассказывать вам про историю святых мест, вспоминая слова паломников прошлых веков.
Записки паломника. Святая Земля.
Паломничество – это не просто путешествие в пространстве, но духовный путь к святыне, начинающийся с молитвы. В этом оно остается неизменным на протяжении веков.
Господи,
Современные русские паломники, отправляющиеся в Палестину через русскую духовную миссию, имеют на руках программы поездки и билеты до нужного места. Но до середины XIX века пилигримы из России, отправляясь в путь, по сути, делали шаг в неизвестность. Они даже не знали, доберутся ли до заветной святой земли.
Пик развития паломничества пришелся на конец 19-го, начало 20 века. По тем меркам, ежегодно Святую Землю посещало около 10 тысяч паломников. Это было очень много по меркам 19-го или начала 20 века. В Святую Землю паломников привозили пароходы, они жили достаточно продолжительное время, тогда не было таких быстрых средств передвижения. Потом случился Октябрьский переворот, поток паломников из России иссяк. И только лишь из русского зарубежья, из стран рассеяния, приезжали изредка паломники в Святую Землю.
В 1847 году для укрепления православия на Святой Земле, организации и проведения паломнических программ была учреждена русская духовная миссия в Иерусалиме. Ее главным владением были так называемые русские постройки на Старой Мейдамской площади. Сейчас это практически центр нового города.
Мы побывали в русской духовной миссии. Это произвело на меня самое неизгладимое впечатление. Хочется вспомнить слова Антония Петровича Ладинского. Это настоящий русский городок. На обширной площади стоит собор Святой Троицы в византийском стиле, весь из бело-кремового камня, что придает зданиям Иерусалима особую теплоту.
Главный храм миссии – Троицкий собор, рассчитанный более чем на 1000 человек. Построенный и освященный в 1864 году на средства императорской семьи и простых жертвователей, храм неовизантийского стиля стал литургическим сердцем русской Палестины и лучшим творением русской архитектуры своего времени. Особыми украшениями собора можно назвать изящное паникадило, двухъярусный резной иконостас из дуба и академические росписи, стилизованные под византийские образцы. А главной святыней собора является икона Благовещения Пресвятой Богородицы в южной апсиде. Почитание образа связано с особым праздником целования Мариина или прихождения Божьей Матери в Горний град Иудов.
Эту икону Благовещения привозят в Горнинский монастырь. Там совершилось целование, Елизавета встретила Матерь Божию со словами «Откуда мне сие? Да приди, Мать Господа моего, ко мне». Вот там, где состоялась встреча, совершается молебен, встречают икону Матерь Божия Благовещения, совершается молебен, и с иконы уже поднимаются в Горнинский монастырь.
Праздник целования был установлен архимандритом Антонином Капустиным, многолетним главой русской духовной миссии в XIX веке, называемым также «собирателем русской Палестины». Его имя незаслуженно находится в тени, оставаясь неизвестным для многих соотечественников. Одной из первых и замечательных покупок отца Антонина был знаменитый Мамврийский или Авраамов дуб близ Хеврона.
«Во время то явился Аврааму Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли, и сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под сим деревом».
С приходом в мир Спасителя осуществилось обещанное Богом благословение народом через семя Авраама. Место, освященное явлением Троицы в виде ангелов праотцу, путем сложных дипломатических действий, благодаря отцу Антонину Капустину, перешло в русское владение. Под древним дубом с момента покупки совершались раз в год, на третий день после Пятидесятницы, литургии.
Мы находимся в долине Мамре, которая принадлежала одному из союзников Авраамовых и поэтому получила название по его имени. Также этим именем называется Дубрава. То есть, соответственно, каждый дуб, который здесь растет, это дуб мамрийский. И один из них, выбранный как образ, если говорить по-гречески, то как икона этого дуба, находится на территории, принадлежащей русской духовной миссии. И вот на этом месте состоялась удивительная встреча Авраама с тремя путниками, которых он пригласил под свой шатер, и, припав к их ногам, он к ним обратился в единственном числе: «Господин, владыка». Гостеприимство праотца нашего Авраама упоминает апостол Павел в своем послании к евреям и говорит, что некоторые, будучи гостеприимны, угодили ангелам. И образ Святой Троицы – это самый яркий ветхозаветный образ троичности божества.
Дуб, который принято считать образом того самого мамврийского, к сожалению, вскоре после покупки начал засыхать. Над деревом старцем был сооружен навес и ограда. До 2000 года казалось, что он утрачен безвозвратно.
Существует предсказание, что пока жив дуб, будет существовать и жизнь на земле. По молитвам людей дуб дал росток. Росток небольшой, всего 20 сантиметров. Самое интересное, что росток этот разветвляется на три части, напоминая нам, символизирует ту самую Троицу. Но главное, что мы можем сделать со своей стороны, это продолжать молиться.
Подворье русской духовной миссии в Хевроне – уединенный зеленый уголок. Тут разбит ботанический сад библейских растений. А сосредоточие богослужебной жизни – храм в честь святых праотцев, освященный лишь в 1925 году. Примечательно, что правый предел трехпрестольного храма освящен в честь святителя Николая. В день его памяти был куплен хевронский участок, и его благодарят как покровителя путешествующих все паломники. Еще один из удаленных от Святого Града Иерусалима участков русской духовной миссии располагается на берегу Галилейского озера. Он находится недалеко от Евангельской Магдалы.
В евангельском повествовании мы встречаем ряд персонажей, которые носят некое наречение по месту их происхождения, по месту их жизни. Так мы знаем о Симоне Каноните, брак которого происходил в Кане Галилейской, отсюда Канонит. Иосиф Аримафейский, тот самый благообразный Иосиф, снявший с древа пречистое тело Господа нашего Иисуса Христа. И вот сейчас мы находимся в Магдале. Это город, откуда происходила святая равноапостольная Мария Магдалина. Известна своей проповедью, поэтому ее называют равноапостольной. И даже ходили ряд апокрифических сказаний о том, что Мария Магдалина была одним из апостолов Иисуса Христа. И даже в известном полотне Леонардо да Винчи «Тайные вечера» кто-то усматривал в одном из образов образ этой Марии Магдалины, что совершенно не соответствует действительности. Но мы знаем, что действительно ее труды сопоставимы с трудами апостольскими.
Подворье часто называют русским садом. Здесь растут многочисленные грейпфрутовые деревья, и среди живописной зелени скрываются не только здания, но и известные целебные источники, куда, наряду с галилейскими водами, стремятся погрузиться паломники. Вообще, ухоженность и густая зелень – отличительная особенность практически всех русских владений в Палестине. Так, в пыльном и шумном Иерихоне сердце и глаз радуются на подворье, купленном отцом Антонином для паломников, едущих на гору Искушения. Храм на участке украшен росписями с изображениями подвязавшихся в тех местах святых. Пол – древняя мозаика. Ценным вкладом архимандрита Антонина в копилку русских владений стало Александровское подворье. Там в процессе раскопок было явлено современному миру свидетельство глубокого прошлого – порог судных врат и знаменитое игольное ушко. По преданию, об этих миниатюрных воротах говорил Спаситель, что проще верблюду пройти сквозь них, нежели богатому войти в Царство Небесное. Трепетные евангельские воспоминания навевает христианскому сердцу еще одно приобретение архимандрита Антонина – вершина Елеонской горы близ Иерусалима.
Когда-то вместо этих садов, рощ и стройных кипарисов здесь была только опаленная солнцем каменистая почва. До нас дошли строки дневника архимандрита Антонина Капустина. В них он с добродушной иронией описывает собственные хлопоты по покупке многочисленных саженцев для Елеонского участка русской духовной миссии.
Покупка насаждений не была прихотью. По законам того времени они означали, что хозяин заботится о земле и возделывает ее. Вместе с зелеными новоселами на территории нынешнего Спасо-Вознесенского монастыря начали строиться и каменные здания. Самое заметное – колокольня. Высокая и стройная, 64 метра в высоту, она была прозвана местными жителями «русской свечой». В обители находится камень Богородицы, на котором, по преданию, молилась Божия Матерь во время Вознесения Спасителя. Над камнем возведен главный храм монастыря. В его левом пределе погребен основатель обители, архимандрит Антонин Капустин.
Здесь, в этом месте, в этом святом храме, покоится архимандрит Антонин Капустин. Человек, русский человек, богатырь духа. Этот человек стяжал здесь земли для русской духовной миссии. Ему препятствовали исторические чиновники, препятствовали местные, но через подставных лиц он сумел оформить земли на русскую православную церковь. Отец Антонин, когда читаешь, слушаешь рассказы сестер обители о его подвигах, вызывает только восхищение. Мы передвигаемся сейчас, паломники, на автобусах, прилетаем на самолете, а отец Антонин пешком, на ослике, на коне, объезжал Палестину, объезжал Святую Землю, договаривал, скупал земли, находил благотворителей, кто будет строить храмы и покоиться в храме, который построил по образцу храма Святой Софии в миниатюре. Купол здесь в 3 раза меньше, чем у Святой Софии. Он очень любил византийский стиль.
За монастырским собором укромно расположилась небольшая часовня обретения честной главы Иоанна Предтечи. Здание было построено на обнаруженных при раскопках византийских мозаиках. В одном месте они образуют углубление. По преданию, именно здесь состоялось первое обретение главы Крестителя Господня Иоанна.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!